Працягваем праграму. А зараз зона свабоды. Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Лёс санкцыяў: скасаваць, замарозіць ці аднавіць. На што Беларусі патрэбна Еўропа, а Еўропе Беларусь. Расійскі светлафор на еўрапейскім шляху Беларусі. Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У размове таксама ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і аглядальнік расійскай службы нашага радыё Ярослаў Шымаў.
Пятнаццатага лютага Еўразвяз вырашыць лёс санкцый, замарожаных пасля прэзідэнцкіх выбараў. Якімі стануць стасункі Беларусі з Еўразвязам? Давайте на пачатку ваш кароткі прагноз. Што зробіць Еўразвяз 15 лютага? Скасуе санкцыі, прыпыніць іх дзеянні альбо адновіць? Юры.
У святле апошніх падзеяў, апошніх кантактаў, хутчэй скасуе, чым працягне прыпыненне.
Хутчэй жывы, чым мёртвы. Ярослава.
Скорее всего, адменіт.
Валер, ваш прагноз.
Я таксама лічу, што хутчэй адменіць, што найбольш верагодна. Калі замарозіць, то на большы тэрмін, не на 3 месяцы, як цяпер, а дзесьці да канца парламенцкіх выбараў, і я не разглядаю варыянт, калі адновіць санкцыі.
А Юры, вось на гэтым тыдні беларуская пазіцыя звярнулася да прадстаўнікоў развязаў, каб санкцыі не скасоўвалі. Ну, увогуле, калі паглядзець на досвід і з вашага пункту гледжання, ці калі-небудзь уведзеныя санкцыі, персанальныя санкцыі, яны паляпшалі сітуацыю з правамі чалавека ці прынамсі не пагаршалі, як вы лічыце?
Ну, да пэўнай ступені, безумоўна, яны спрыяюць паляпшэнню сітуацыі, бо гэта некі такі дамоклаў меч, які вісіць над уладай, якая, ну, ўсё ж такі не надта хоча, каб гэтыя санкцыі працягваліся, каб яны ўзмацняліся. І з гэтага пункту гледжання, ну, можна прыводзіць некія прыклады, скажам, тая ж Бірма, там некалькі дзесяцігоддзяў санкцыі дзейнічалі, ну, от урэшце рэшт, які-то вынік яны і далі. Але па вялікім рахунку казаць, што санкцыі, нават моцныя санкцыі, гэта некі залаты ключык, які, так бы мовіць, адчыняе шлях краіне, аўтарытарнай краіне да дэмакратыі, ну, гэта не так. Гэта ўсё ж такі адбываецца паводле ўнутраных прычынаў, і в гэтым сэнсе, калі вот браць дынаміку, скажам, ну, узроўні рэпрэсіі ў Беларусі і санкцый, то, на мой погляд, калі аналізаваць аб'ектыўна, то гэта, як бы, рэчы, якія адна з другой не звязаныя. Часам і былі санкцыі, і былі моцныя рэпрэсіі, часам і наадварот, так што тут прямой сувязі няма. Акрамя таго, я бы хацеў сказаць, што, гледзячы па ўсім, зараз Захад прымае рашэнні, зыходзячы ў першую чаргу з геапалітычных меркаванняў.
А Ярослаў, Юра ўжо пачаў казаць пра міжнародныя прыклады санкцый. Беларусь не першая, не адзіная краіна, супраць якой уводзіліся санкцыі. Бірма, Мьянма, пра якую Юра згадаў, Зімбабве, Куба. Вось яны былі эфектыўныя, ці дасягалася тая мэта палепшыць сітуацыю, дзеля чаго ўводзіліся, ці былі такія прыклады? Ці пагодзіцеся вы з Юрам, што ўсё гэта ўнутры вырашаецца насамрэч?
Ну, я бы сказал так. Вот вы упомянули Кубу. Против Кубы санкции действовали больше 50 лет, если я не ошибаюсь, или около 50 лет. В общем, очень долго. И по большому счету, кто у власти на Кубе? Рауль Кастро. И по-прежнему жив его брат Фидель, который о его роли спорит. Участвует он в политике, не участвует,
неважно. Але некоторые прыкметы, хотя бы якой демократизации, да, там назираются апошнімі гадамі.
Совершенно верно, да. В первую очередь какие-то экономические подвижки, реформы небольшие на таком, скорее, все-таки микро, чем макро уровне. Определенное, конечно, потепление и в политическом плане, но, с другой стороны, санкции-то действовали очень долго, и уже после того, как Куба утратила, режим кубинский утратил своего главного союзника в лице Советского Союза в связи с распадом последнего, и там 90-е годы были совершенно ужасными. И тем не менее, это не привело к революции, не привело к падению режима братьев Кастро. Так что я бы согласился с Юрием в том, что по большей части все решается внутри. А санкции как таковые – это более в одних случаях или менее эффективный инструмент давления или даже такой символический указатель. у нас к вам претензии. Претензии такого-то и такого-то характера. Что называется, по-английски говоря, to show the flag, так сказать. Демонстрируют флаг, демонстрируют свои, в данном случае, ценностные расхождения, политические расхождения с данным режимом. Но без внутренних каких-то движений, без того, чтобы в самом данном обществе что-то начало меняться, по экономическим причинам больше или по политическим, это уже в разных случаях по-разному. Без этого сами по себе санкции, ну, вряд ли способны вот взять и изменить режим.
Коли казаць пра ўплыў, пра вынікі санкцый, то можна згадаць, якраз калі іх скасоўвалі, то некаторыя змены адбываліся ў свой час, калі Злучаныя Штаты скасавалі санкцыі супраць беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў, тады вызвалілі Александра Казуліна. Гэта вельмі такі паслядоўны крок быў. А, Валера, я хацела працытаваць заяву Александра Лукашэнкі, які на гэтым тыдні прыняў міністр замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея, гэта Белта. Ён даў канкрэтныя даручэнні па развіцці ўсебаковага супрацоўніцтва з еўразвязам, у тым ліку ў такіх адчувальных сферах, як праваабарончая тэматыка, праца з АБСЕ па падрыхтоўцы выбараў. Ну і ў Расіі з гэтай нагоды з'явіліся ўжо такія каментары кшталту, што Лукашэнка павярнуў на захад. Не першы раз такія каментары з'яўляюцца. Калі паглядзець рэальна, так прагматычна, то такія выдатнікі праграмы ўсходняе партнёрства, Грузія, Малдова, Украіна, ім еўразвяз не абяцае паўнавартаснага сябровства. А што Беларусь можа атрымаць? Як вы мяркуеце?
Я думаю, што Беларусь зацікаўлена ў размарожванні адносін з еўрапейскім звязам, калі больш шырока з Захадам, як і, дарэчы, і Захад зацікаўлены ў такім працэсе. І тут інтарэсы абаюдныя. Захад зацікаўлены ў тым, каб на мяжы быў добры сасед, стабільны сасед, таму што ад дэстабілізацыі на мяжы сёння Еўропа вельмі, вельмі церпіць. Таксама еўрапейскі звяз зацікаўлены, каб выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі, неяк аддзячыць афіцыйны Мінск за яго нейтральную пазіцыю падчас украінскага крызісу. Да таго ж, Беларусь, транзіцёр, праз Беларусь ідзе транзіт расійскіх энергарэсурсаў у Еўропу. А з іншага боку, Беларусь таксама зацікаўлена ў нармалізацыі адносін з Захадам. Тут і жаданне атрымаць інвестыцыі і крэдыты ад міжнародных фінансавых арганізацый, таму што, зразумела, без нармалізацыі палітычных адносін немагчыма атрымаць крэдыты ад МВФ, і ад Сусветнага банку і так далей. Акрамя таго, гэта спроба знайсці некае апірышча, некую кропку апоры таго ціску, які ідзе з боку Расіі, асабліва пасля ўкраінскіх падзей. Ну, і з іншага боку і шантаж пэўны Москвы. Ну і Александр Лукашэнка врэшце-рэшт хацеў бы ездзіць па еўрапейскім сталіцам. Для яго гэта псіхалагічна важна. Ездзіць катацца на лыжах у Альпы, не толькі ў Сочы.
Калегі, перш чым мы пяройдзем да відэа інтэрв'ю з Арсеніем Сівіцкім, палітолагам, літаральна адным сказам, адкажыце мне на пытанне, як вы мяркуеце, наколькі далёка Расія дазволіць Беларусі збліжацца з Захадам? Юры.
Недалёка.
Ярослав.
Совсем недалеко.
Валер, наколькі далёка дазволіць?
Думаю, што Расія безумоўна з вельмі вялікай напругай будзе глядзець за любым крокам руху Беларусі ў заходні бок.
Кантрапункт нашай новай рубрыка. Палітолаг Арсеній Сівіцкі адказвае на пытанне, якія чырвоныя лініі ў вонкавай палітыцы Беларусі вызначае Расія.
Звычайна Крэмль вызначае даволі жорсткія чырвоныя лініі для Беларусі ў параўнанні з астатнімі краінамі постсавецкай прасторы. Калі для Украіны чырвоныя лініі пралягаюць на межах усталявання нейкіх такіх інстытуцыянальных адносінаў з еўраатлантычнай супольнасцю, то для Беларусі сам факт нармалізацыі адносінаў з заходнімі краінамі ўжо выступае такой крыніцай сур'ёзнага раздраджэння ў Крэмлі. Чаму? Згодна з уяўленнямі крэмлёўскіх стратэгаў, нармалізацыя адносінаў Беларусі з Захадам, выхад Беларусі з міжнароднай ізаляцыі ў сярэдні термінової перспективі може привести до страту російського впливу у Білорусі. І тому навіть на такі звичайні справи, як, наприклад, перемови об спрощенні візового режиму з ЄС, Москва доволі жорстко і нервово реагує. Коли увогулі казати про червоні лінії для Білорусі, то вони полягають там, де Росія може почути страту свого впливу. При цьому говорка йде про вплив през різні інституції на постсовєтські простори, так і об неформальному впливі. А коли я кажу об неформальному впливі, то якраз гэты вплив заснований на тим, що Білорусь знаходиться довгий час у міжнародній ізоляції, особливо з боку Заходу, і гэта не дозволяє поводити Білорусі свободно міжнародній арені і таким чином прив'язує до Російської Федерації. І ось як тільки буде створена погроза для ось гэтых формального і неформального впливу Російської Федерації, можна буде казати об тим, що ось гэтые червоні лінії неяк Білорусь порушають.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – «Лёс санкцій. Скасаваць, заморозіць ці аднавіць».
Колеги, ну вось Арсеній Сівіцкі говорить про серйозне роздражнення у Кремлі. Юра, ось я на гэтым тыдні перапостіла на своїй сторонці у Фейсбуку ваш блог. Ці дозволіць Росії Лукашенку стати Назарбаєвим? І там узнікла от така невелика дискусія. Дозволіць? Як ви меркуєте?
Видите, я би сказав, що може бути і так. Тому що от тут у нас якраз вийшла сперечка в Фейсбуку з господаром Сівіцьким. Видите, червоні лінії – це те, що якби заборонено на агул. Це супроти чого будуть використані всі сродки, всі можливі сродки. Ми бачили, як Росія в цьому сенсі дійничає в Україні, коли вона лічить, що от є некая червона лінія для цієї країни. Перойдено. Я згодний вот з тим, що сказав зараз Арсеній. Так, это будет раздражнение. Так, россиянам не подобается. Навод, коли у Беларуси не то, что там интеграция с Европой, нормальные стосунки. Нормальные, как с Казахстаном, у Заходу, как я не ведаю, с Алжиром, например, с Венесуэлой. Там нема санкций, там нема особых барьеров. Вось. И в этом смысле так, россиянцы будут тиснуть, россиянцы будут... Махчима, ведаете, повторение, скажем, лета 10-го года, как мы памятаем, газов войны, там, информационные войны. А лети будет это вот так вот, как бы, червоный светлофор, то есть и приедут зеленые человечки, так бы мовить, учить правильному геополитичному выбору белорусов. Усяго только за нормализацию стосунков. Ну, я думаю, тут есть певная шерая зона и белорусская дипломатия, как раз в эту гульню гуляя, але я думаю, что самый острый тут момент будет, это питание безпеки. То есть вот, коли Беларусь покажет, что она хочет стать реально, де-факто нейтральной, вот тут, я думаю, у росейцы будут вельми, что называется, раздражнены больше, чем на конт неких экономичных контактов.
Ярослава, как вы оцениваете вероятность того, что, как Юра каже, ветливые человечки, зеленые человечки придут в Беларусь вышить геополитичному выбору?
Ну, я думаю, это совсем крайний сценарий, но тут есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Это, во-первых, вот мы сейчас говорим о там, России, Кремль, имея в виду тех, кто Кремлем правит, оценивая с какой-то достаточно, во-первых, это как некое целостное явление, какую-то такую вещь, у которой есть, или субъект, у которого есть определенная четкая воля, четкие какие-то намерения, какие-то свои закономерности, по которым он действует. Это не совсем так, во-первых, потому что само российское руководство вряд ли можно считать таким уж однородным, несмотря на внешние впечатления. А во-вторых, там просто если смотреть на последние шаги, и внешнеполитические, и в еще большей степени внутриполитические, то там, к сожалению, растет элемент какой-то такой иррациональности. То есть видно, что, знаете, как известный политолог и бывший советник путинский Глеб Павловский сказал после одного из выступлений Путина: «Я в ужасе. У нас президент-телезритель». том смысле, что в Кремле сами начали явно слишком верить тому, что показывают публике по телевидению. И исходя из этого, происходит такая самонакрутка, и тем самым политические шаги, ну, иногда вызывают легкое изумление. Вот вроде того, что они сотворили буквально позавчера, когда там в Москве снесли кучу разного рода магазинчиков и так далее. То есть разозлили малый бизнес. Тысячи людей просто сейчас, я думаю, слова доброго о власти не скажут. Это как пример. На внешнеполитической арене вроде бы более рациональные шаги, но там тоже Москва влезла в очень сложную игру. С одной стороны, мы имеем непонятную ситуацию на Украине подвешенную. С другой стороны, влезли очень активно в Сирию. Бомбят где только можно, пытаются помочь Асаду, но коренного перелома там пока нет, потому что он, наверное, в той каше вряд ли и возможен. То есть слишком много разных фронтов, на которых люди воюют, и люди, чье ментальное и психологическое состояние, увы, вызывают все больше, так сказать, сомнения и опасения. И в этом смысле Беларусь может оказаться как бы не столь заметным и не столь важным фронтом, и в какой-то ситуации они могут не то чтобы просто забыть, но могут и руки не дойти. Поэтому насчет зеленых человечков, вот исходя из этой иррациональности, о которой я сказал, вроде бы это, конечно, теоретически в какой-то острой ситуации возможно. Но если реально судить, много других забот на самом деле.
Дякую. Валер Карбалевич, но вот белорусский фронт может быть открытый, как каже Ярослав. Вот где эта червоная линия, за якую не даст Беларуси Россия выступить? Якую не даст Беларуси Россия пройти.
Само по себе процесс нормализации отношений Беларуси с Заходом, с европейским связом не может быть такой линией, такой червоной межой. Увогуле выход Беларуси с международной изоляции, зразумела, раздражняя Россию. Нават развитие отношений Беларуси с Китаем, раздражняя Россию. Нават поставки венесуэльской нафты в свой час раздражняла Россию. Но але не больше за то. Я думаю, что червоная рыса, червоная межа, после якой Россия может начать серьезные действия супраць Беларуси, это демонстрационный выход Беларуси с тех интеграционных объединений, которые створила Москва. С ОДКБ, с Евразес, с СНД, максимум союзной державы Беларуси и России. Ці калі Беларусь, например, подпишет такое ж погоднение об ассоциации с европейским связом, как это зарабила Украина. Ну, вот тогда, махчима, сапраўды, вельми резкие и рашучие деяния сбоку Москвы. Ну, а покуль таких деяний нема, где такие повольный процесс нормализации, я думаю, что это, ну, не выключа такой уж вельми резкой реакции Москвы.
Что Беларуси варто взять у Европы, а что не? С таким питанием наша корреспондентка звернулася до Минакова на Минских улицах.
У нас так все замечательно в Беларуси.
Может, нам треба что-то перенять у Европы, некие традиции?
Ну, хочется, чтобы все жили лучше, еще лучше, как и в Европе.
В принципе, европейские ценности не для всех одинаковые.
То бок мы живем сгодно европейским каштовностям по их, так?
Я думаю, да, потому что у нас, в принципе, мало чем отличается от России, Украины, Польши. Ну, достаточно. Что еще можно лучше сделать?
Скажите, а что вы не хотели, пока Беларусь переняла у Европы?
Ну, наверное, все-таки излишняя толерантность к иностранцам. Все-таки, я думаю, я не националист, конечно, но Беларусь европейская страна, и больше должно быть здесь европейцев, чем азиатов с их менталитетом.
Ну, наверное, качество образования, качество медицинского обслуживания.
Да и так все хорошо.
Ну, может, здесь ты лепше, чем у нас в тени?
Нет. У нас, слушай, все.
Система власти, выборов.
Ой, а ничего не надо у них перенимать. У нас все хорошо. Не надо вообще ничего перенимать.
Я думаю, прежде всего, нужно перенять образ мышления, в котором каждый человек отвечает сам за себя и не рассчитывает ни на государство, ни на чью-то помощь, ни на льготы, а только на свои силы и на свои способности.
Культуру, духовную страну, хотя она уже сейчас далеко хромает и не та. Вот ту, которая была несколько веков назад. Почему и стала Европа Европой до сих пор привлекательной, потому что ее было ценности духовные, возрождение.
А что докладно не треба переймать, на ваш погляд?
Ну, то негативно-прогрессивное, что сейчас культивируется Европой. Я думаю, что это семейные ценности, которые стали аморальными. браки мужчин с мужчинами, женщин с женщинами и так далее.
Ну, вот такие отказы на минских улицах, хотя Беларусь географично это Европа. Юры, а вот в какой ступени Захад и в развяз потребный Лукашенко? Валер сказал, ну, почни ездить у Альпы. Теперь австрийская амбассада открытая в Минску днями была на этом тыдне. Что возьмет Александр Лукашенко до развязу? Для чего?
Ему, видите, ему, вот мы сказали про эти червоные линии Москвы для Беларуси. Але на самом деле и у белорусской влады есть видовочные червоные линии сближения с Европой. Потому что, как бы, чем щельней контакт будет, чем щельней белорусская элита, уладная в целом, будет контактовать с Европой, тем, ну, априори, кажучи, большая имоверность того, что араб, там, вот некая колеровая революция здарится. А до того ж, те змены, якія, як бы, вот это контакт с Европой можа выклікаць у беларускім грамадстве, скажем, некие экономичные реформы, паўстанне сярэдняй клясы, ну, можа таксама, як бы, падарваць некие основы беларускай улады. И в этом сэнсе надта далёка. Нават не зважаючи на Москву, а вот сам по себе, так сказать, зникла бы Москва. Я думаю, что Александр Лукашенко не надто бы далеко пошел. Так, Европа потребна, как некая крыница грошей, инвестиций, махчима технологий, махчима, как супрать баланс России, махчима, как, так бы мовить, такой жупел, как дражнить Россию, сбуджать ей ревность, казать, так я в Европу сиду, а могу и не сысти, коли вы пару миллиардов дадите. А вот, власне, прикладно все, чего Александр Лукашенко от Европы хочет. Ну и в Альпы съездить так само кепско.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У передачи удельничали Юрий Дракохруст, Валер Карпалевич и оглядальник российской службы нашего радио Ярослав Шимов.